ожидается сегодня ночью минус 2 градуса до плюс 2, плюс 3 к утру, днем без осадков, плюс 11, плюс 13 градусов. По области 8-13 градусов выше нуля, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура ночью около 0 градусов, днем плюс 6, плюс 8 градусов. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Новые подробности о кризисе между Великобританией и Ираном. Противодействие несогласным. Продолжается обсуждение разгона марша несогласных в российском политическом интернете. И активная деятельность Сергея Миронова обсуждается в программе Владимира Карамурзы «Грани времени», отрывок, который вы тоже услышите в ближайшие полчаса. Дипломатический кризис в британо-иранских отношениях, вызванный захватом Ираном 15 британских моряков в Персидском заливе, нарастает. Иранское телевидение показало видеозапись, в которой еще двое британских моряков признаются, что были захвачены в иранских территориальных водах и что категорически отрицает британское правительство. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Пропагандистская война, которую Иран ведет против Великобритании, нарастает. Ранее иранское телевидение показало двух британских моряков, признающих, что они нарушили иранскую границу. В воскресенье еще двое захваченных британцев заявили по иранскому телевидению, что были арестованы в иранских территориальных водах. Британское правительство в своем заявлении называет абсолютно неприемлемым демонстрацию военнослужащих по телевидению, утверждая, что их запугивают и ими манипулируют. 15 британских моряков были захвачены иранскими революционными гвардейцами 23 марта, когда возвращались на эсминец «Корнуэлл» после досмотра торгового судна. Великобритания категорически отрицает, что ее военнослужащие находились в этот момент в иранских территориальных водах, ссылаясь при этом на данные спутниковой навигационной разведки. Британская пресса называет захваченных моряков заложниками и призывает отнестись к акции Ирана как к террористическому акту. Совет Безопасности ООН, куда обратилась Великобритания, выразил лишь серьезную озабоченность по поводу акции Ирана. Россия блокировала проект резолюции, в которой содержалось требование немедленного освобождения моряков. Европейский Союз и Соединенные Штаты выразили солидарность с Британией и призвали Иран немедленно освободить англичан. Однако Иран еще более обостряет обстановку, организовав в воскресенье студенческую демонстрацию у здания британского посольства в Тегеране, во время которой демонстранты забрасывали петардами и камнями посольства и требовали казни захваченных британцев. Несмотря на обмен жесткими нотами, министр обороны Великобритании Дес Браун заявил, что существует прямой контакт с иранским режимом по поводу судьбы заложников. Он же подчеркнул, что правительство прилагает все усилия, чтобы эта проблема была решена дипломатическим путем в кратчайшие сроки. Британские СМИ со ссылкой на источники в Foreign Office и Министерстве обороны сообщают, что сейчас Иран уже не требует официальных извинений от Британии в обмен на освобождение заложников и готов удовлетвориться обещанием не вторгаться в его территориальные воды в будущем. Сообщается, что новая дипломатическая инициатива британского МИДа включает обсуждение с иранскими властями миссии британского флота в Персидском заливе и мер по предотвращению в будущем возможностей пересечения иранской морской границы. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
8 часов 11 минут в Москве, и я снова напомню главную тему нашего утреннего эфира. В России начинается весенний призыв на военную службу. Это начинается уже с 1 апреля, и этот призыв примечателен тем, что здесь в действии можно будет наблюдать некоторые поправки, которые были внесены в закон о военной службе, и многие эксперты с нетерпением ожидают того, как все будет происходить, потому как достаточно их скептическое отношение, подробнее о котором вы сможете услышать в репортажах корреспондентов «Радио Свобода», примерно примерно через полчаса. И вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям, звучит так. Верите ли вы, что современная российская армия способна защитить страну? Пока есть время, прочитаю еще одно сообщение. Вряд ли может стать хорошей защитницей страны армии, если где ее солдаты хорошо знают, кто такая Моника Левинский, и не имеют представления о Зое Космодемьянской. Если ее солдаты отличились в Чечне и не могут навести порядок внутри страны, пишет Николай Борода. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, мы ждем их на пейджер. А сейчас в Москве 8 часов 12 минут и продолжит утреннюю программу обзор центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Здесь хочется отметить, что с 1 апреля у нас еще одно нововведение. Окончательный и полный запрет мигрантам и иностранцам торговать на рынках. Есть ли какие-то публикации на эту тему?
Есть в изобилии в разных газетах. Но вначале давайте все-таки подсластим пилюлю. С 1 апреля еще повысились пенсии. Об этом сообщает российская газета. Ну, а теперь к рынкам.
Кроме того, 1 апреля день шуток и розыгрышей. Все-таки давайте подчеркнем.
Да, конечно, конечно. Ну вот, а теперь к рынкам. Тут уже не до шуток. Со вчерашнего дня, согласно посланию правительства, мигрантам запрещено торговать на розничных рынках, пишет Коммерсант. Больше трети торговых точек на столичных рынках вчера так и не открылось, а в некоторых регионах на рынках пустовало до 80% торговых мест. По прогнозам специалистов, до половины работавших на рынках мигрантов вернется на историческую родину или сменит квалификацию. Остальные будут пытаться получить российское гражданство. Эксперты не сомневаются, что призванное защитить коренное население постановление приведет к росту цен. Если верить «Комсомольской правде», уже привело. Издание провело маленькое журналистское расследование и констатировало, что вчера цены на рынках уже выросли. К примеру, за помидоры, которые накануне стоили 60 рублей, вчера уже просили и получали 75. Более того, стояла очередь. Между тем, «Известия» пишет, решение правительства выполнено, число приезжих за прилавками сократилось, но революции не произошло. Самые настойчивые азербайджанцы, грузины и армяне стали из продавцов грузчиками и дворниками, а то и вовсе поменяли гражданство. Так что, в общем, не все так плохо. А среди китайцев, как пишет «Известия», повальная мода на браки с русскими. При этом наш жених обходится дешевле, чем невеста, между прочим. Первая полоса «Новой газеты». Выходцы из спецслужб создали гуманитарную организацию и вручили награду за защиту прав человека Рамзану Кадырову. Анонсируется публикация со второй и третьей полосы. На первой полосе заглавлена она «Правозащита и меч». Ну и еще о нарушении прав человека в Чечне. В конце прошлой недели в Вашингтоне разразился скандал. Об этом пишет «Коммерсант». Поводом стала встреча президента Буша с советником министра обороны Российской Федерации Владимиром Шамановым, находившимся в США в качестве сопредседателя комиссии по поиску военнопленных и пропавших без вести. Правозащитники и оппоненты президента в Конгрессе осудили его за встречу с человеком, подозреваемым в нарушении прав человека в Чечне. Белый дом признал ошибку. По информации «Коммерсанта», последствием скандала может стать увольнение кого-то из сотрудников администрации, кто не проверил прошлое генерала. Джорджа Буша взяли в заложники. Первая полоса газеты «Коммерсант».
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас знакомила Валерия Шабаева. Ну а сейчас в Москве 9:15, и теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В результате цунами, которое обрушилось на побережье Соломоновых островов, погибли по меньшей мере 3 человека, сообщают японские средства массовой информации. Столицу Сомали, Могадишо, только за последние 3 дня покинули, спасаясь от боев, 10 тысяч человек. 19 человек были похищены в Ираке в воскресенье. Президент Украины Виктор Ющенко проводит консультации с лидерами парламентских фракций в попытке разрешить возникший в стране политический кризис. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Смотрим телевизор». Эпатаж и юмор на телевидении, возбуждение эмоций или воспитание чувств. Гости – генеральный директор телеканала ТНТ Роман Петренко и сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская. Ведет передачу Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода». И подошло традиционное время для выпуска новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И вы обещали подробнее остановиться на новостях российского и европейского футбола.
Да, ну, начну я с российской премьер-лиги. Там Ее возглавляют три столичных клуба после третьего тура. Они набрали по 7 очков. Это ЦСКА, который одержал победу над «Локомотивом» 2-0. «Спартак», выигравший в Петербурге у «Зенита» 3-1. И футбольный клуб «Москва», сыгравший с «Крыльями Советов» в Самаре в ничью 0-0. В остальных матчах «Рубин» одержал домашнюю победу над «Химками» 2-1. «Кубань» и «Спартак» из Нальчика сыграли в ничью 2-2. И одинаковый счет 1-1 был во встречах «Луч-энергия» Ростов, «Томи Сатурн» и «Амкар Динамо». Возглавляющий английскую премьер-лигу «Манчестер Юнайтед» взял верх над «Блэкберном» 4-1 и имеет 78 очков. На 6 отстает «Челси», обыгравший в гостях «Уотфорд» 1-0. На третье место с 57 очками вышел «Ливерпуль», который обошел на 2 очка «Арсенал» после победы над ним 4-1. Продолжается беспроигрышное шествие «Интера» в итальянской серии А. В 30-м туре миланский клуб одержал свою 25-ю победу, одолев дома «Парму» 2-0. Ну и на втором месте с отставанием аж в 20 очков следует «Рома», сыгравшая на своем поле с «Миланом» 1-1. Обострилась борьба в верхней части таблицы Бундеслиги Германии. В 27-м туре лидер «Шальке» 0-4 уступил в Мюнхене «Баварии» 0-2 и по-прежнему имеет 53 очка и всего на 2 позади «Вердер», в матче которого с «Энергией» голов забито не было. «Штутгарт» набрал 49 очков после выигрыша у «Альмании» 3-1, и «Бавария» замыкает квартет сильнейших 47 очками. В 28-м туре чемпионата Испании «Барселона» взяла верх над «Ла Коруньей» 2-1 и вышла на чистое первое место, набрав 56 очков, так как «Севилья» сыграла в ничью с «Осасуной» 0-0 и теперь отстает от лидера на 2 очка. И на третьем месте там идет мадридский «Реал», одержавший гостевую победу над «Сельтой» 2-1. В подмосковном городе Видное прошел финал 4-х женской баскетбольной Евролиги. Почетный трофей выиграл подмосковный «Спартак», обыгравший в финале испанский клуб «Роскасарес» 76-62. В матче за третье место еще одна российская команда ЦСКА из Самары взяла верх над французским «Буржем» 68-59. Победителем мужского теннисного турнира серии «Мастерс» Майами стал серб Новак Джокович. В финале он в 3 сетах выиграл у аргентинца Гильермо Каниса и завоевал 2-й в сезоне и 4-й в карьере титул. Ну и кроме того, 19-летний Джокович стал самым молодым теннисистом, выигравший этот турнир за 13-летнюю ее историю. В решающем матче финала 4-х мужской волейбольной лиги чемпионов немецкий клуб «Фридрихсхафен» выиграл у французского «Тура» 3-1. Во встрече за третье место хозяева турнира, московские «Динамовцы», одержали победу над волейболистами итальянского клуба «Мачерата» 3-0. В воскресенье были сыграны третьи матчи полуфинальных серий плей-офф чемпионата России по хоккею. В Москве ЦСКА одержал победу над «Акбарсом» 3-2, а «Металлург» в Магнитогорске выиграл у «Авангарда» 4-3. Счет в сериях стал 2-1 в пользу «Акбарса» и «Металлурга», и уже сегодня могут стать известны участники финала, так как четвертые матчи серии до 3 побед пройдут снова в Москве и Магнитогорске. Ну а помимо хоккея, сегодня в спортивной программе футбол, заключительный матч 31-го тура английского чемпионата и теннис, женский турнир 2-й категории в Амелия-Айленд в США. Мужских турниров на этой неделе нет, так как теннисисты готовятся к четвертьфиналам Кубка Дэвиса.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова. Разгон 24 марта милиции и ОМОНом, марша несогласных в Нижнем Новгороде, как и точно такой же беспрецедентный произвол властей во время аналогичного марша в Петербурге в начале марта, остается одной из главных тем русскоязычного политического интернета. В частности, об этом комментарий известного правозащитника, главного редактора агентства «Прима Ньюс» Александра Подробинока под заголовком «Пожнете бурю» на электронных страницах ежедневного журнала. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
Как пишет Александр Подробинок, события в Нижнем Новгороде поставили жирную точку в пустых разговорах об основополагающей роли права и правосудия в жизни страны. Гражданам было отказано в конституционном праве на демонстрацию, что означает, что правовое государство в России так и не состоялось.
Мечта о торжестве закона в государственной жизни осталась только мечтой. Государственное устройство, восторжествовавшее в России в 1917 году и основанное на пренебрежении законом во имя политических интересов, и 90 лет спустя остается таким же незыблемым и не поддающимся реформированию, разве что масштабы преступлений разнятся. Собственно говоря, правовыми решениями власть не жаловала нас и раньше. Наверное, на одно законное решение приходилось 10 незаконных. Но всегда можно было перевести стрелки ответственности на нерадивых чиновников, безграмотных судей, необузданных военных, необразованных милиционеров и превратно толкующий закон спецслужбы. Разгон мирной демонстрации 24 марта в Нижнем Новгороде свалить на местную власть не удастся. Слишком долго к ней готовились обе стороны. Слишком много об этом писали и говорили. Ответственность за преступления против Конституции России неизбежно ложится на федеральную власть и гаранта Конституции, президента страны. Внешне мы сразу стали похожи на многие страны, которых обозначают емким словом «изгои», больше всего на самую близкую к нам, Белоруссию. Ровно год назад там также жестоко разгоняли мирную демонстрацию, хватали всех без разбора, включая иностранных журналистов, избивали людей в ОМОНовских автобусах, фальсифицировали административные уголовные дела, будто Александр Григорьевич Лукашенко заехал на пару дней в Нижний поделиться своими наработками.
Хотя, как подчеркивает в своем комментарии Александр Подробинек, нам не нужны импортные учителя по части политических репрессий. У нас собственный богатый опыт беззакония.
Где был закон, когда федеральные войска убивали в Чечне без суда и следствия не только вооруженных сепаратистов, но и мирное население? Где прячется правосудие, когда подсудимые в судах заявляют о пытках на следствие, а судьи выносят им обвинительные приговоры? Куда спряталась юстиция, когда сын министра обороны Сергея Иванова сбил женщину на пешеходном переходе, и ему даже пальчиком никто не погрозил? Не знаю, пожурил его хотя бы папа за семейным ужином. А вот и свежий пример изгнания закона из государственной жизни. 26 марта МК изложил версию убийства Шамиля Басаева. Внедренные агенты спецслужб сначала усыпили террористов, добавив им в еду снотворное, опыт богатый. Их грузовик с оружием заминировали, а когда они проснулись, грузовик взорвали. Трудно сказать, насколько правдива эта версия, но что утечка информации, подлинная или липовая, с фотографиями и описью оружия, организована спецслужбами, сомневаться не приходится. Однако вопрос, если все это и в самом деле так, то почему террористов и Басаева не попытались арестовать, чтобы передать в руки правосудие? Страшно было связываться или убийство без суда стало государственной нормой?
Затоптанное право – условие благополучной жизни властей придержащих, пишет Александр Подробинек. Управляемая демократия создала управляемое правосудие – идеальную среду для безнаказанной коррупции, взяточничества, хищений из госбюджета, захвата чужого бизнеса и политической власти. А красивые слова о правовом государстве – это продукт на экспорт.
Разгон демонстрации в Нижнем Новгороде засвидетельствовал тот факт, что в России правовое государство не состоялось и, очевидно, в ближайшем времени не состоится. Было довольно много на протяжении нашей новейшей истории правительственных решений, решений властей, которые не вписываются в рамки правового государства, и решения по существу не правовые. Но в различных случаях это можно было списать на инициативу местной власти, чиновников, милиционеров. А ситуация в Нижнем Новгороде несколько отличается в том смысле, что объявлено об этом было очень заранее, это весьма публично обсуждалось, и федеральная власть, и президент Путин, безусловно, принимали решение по этому случаю. И решение было принято таково, что конституционные права граждан были самым грубым образом нарушены. Фактически было совершено преступление против Конституции, и никто за это преступление ответственности не понесет.
Мнение правозащитника, главного редактора агентства «Прима Ньюс» Александра Подробинека. «Пожнете бурю» – сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
И тема своеобразия российской политики продолжит отрывок из передачи «Грани времени». В пятницу на третий срок был переизбран спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Однако его встречное предложение предоставить такое же право действующему президенту страны вызвало противоречивую реакцию в политическом сообществе и даже в его собственной партии «Справедливая Россия». Предложение Миронова, ведущей программы «Грани времени» Владимир Карамурза, обсудил с членом думской фракции «Справедливая Россия. Родина» Олегом Денисовым.
Обсуждалась ли сегодняшняя инициатива вашего лидера внутри партии?
Нет, не обсуждалась, но в соответствии с нашим уставом лидер партии имеет право делать заявление и от своего имени. Но вот у меня есть глубокая убежденность, что если эта инициатива будет вынесена и на внутрипартийное обсуждение, я думаю, что она будет поддержана.
А как вот влияют заявления вашего лидера на избирательный успех вашей партии?
Ну, очень сложно сказать, есть результат. И мне кажется, что тот результат, который партия продемонстрировала на мартовских выборах, это есть и показатель результативности и эффективности ее руководителя.
Напомните, вот в каких регионах вы одержали успех?
Ну, наиболее весомый, ощутимый и явный успех – это, конечно, Санкт-Петербург, Ленинградская, Вологодская область и, конечно, Ставропольский край.
Сенатор Людмила Нарусова, активист партии «Справедливая Россия» и представитель комиссии Совета Федерации по информационной политике, серьезно восприняла предложение Сергея Миронова.
Согласно нашей Конституции, источником власти в стране является народ. И предложение было направлено не на изменение Конституции, а на то, чтобы мы, Совет Федерации, как палаты регионов, каждый в своем регионе, в своем законодательном органе, спросили об этом тех людей, которые составляют понятие «народ». И предложение я бы разделила на две части. Это предложение о продлении срока президентского. Обосновано это было сложностью управляемости такой огромной страны, как Россия, и ее просторами и так далее. Что же касается того, может ли быть более двух сроков для одного и того же человека, то это предложение было направлено для того, чтобы у источника власти народа как раз и спросить его мнение.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, организатор марша несогласных, объясняет происходящее подковерной борьбой.
Я не думаю, что этот вопрос решен, потому что если такие вопросы решаются, то их в форме предложения будет совсем уж не Миронов высказывать. Это в первую очередь свидетельствует о нарастающей панике в Кремле. Вариант преемник явно не получается, потому что грызня приобретает все более ожесточенный характер между различными кланами кремлевскими. И, конечно, для многих из сегодняшнего путинского окружения вот такая идея третьего срока, продления всех этих полномочий, она выглядит спасительной соломинкой, за которой они в отчаянии хватаются. Я думаю, что все-таки это очень маловероятно, потому что, по моим представлениям, Путин не настроен оставаться на третий срок, и, наверное, вот это нарастание этой истерики вот нынешних царедворцев связано с тем, что они понимают, что Путин-то все-таки в состоянии уйти красиво, а вот им придется за все это отвечать.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот что вы услышите в ближайшие полчаса. Запрет на работу иностранцев в розничной торговле вне магазинов в первые дни. Весенний призыв по-новому в действии. Об этом пойдет речь в репортажах корреспондентов «Радио Свобода». И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Верите ли вы, что современная российская армия способна защитить страну? Я напоминаю, что в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит передача «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Михаил Соленков. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Никита. Сегодня в 9 утра мы подробно поговорим о политическом кризисе на Украине. У нас в эфире репортаж из палаточного городка и интервью с экспертом, который видит три варианта развития событий. Подробно о том, как скажется на россиянах постановление правительства, запрещающее с 1 апреля иностранцам торговать на рынках. Ну и, конечно, новый призыв по новым правилам, комментарии экспертов.
Спасибо, Михаил. Обязательно оставайтесь на волнах Радио Свобода. У нас сейчас утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На побережье Соломоновых островов обрушилось цунами, вызванное сильным землетрясением в южной части Тихого океана. Высота волн достигала нескольких метров. Пострадали по меньшей мере 2 населенных пункта. Есть погибшие, однако точное число жертв неизвестно. Столицу Сомали Могадишо только за последние 3 дня покинули, спасаясь от боев, 10 тысяч человек. Ожесточенные бои с повстанцами-исламистами идут в Могадишо уже несколько суток. В некоторых районах города разрушены дома, сотни жителей убиты и ранены. Лондон поддерживает контакты с Тегераном и ищет возможности нового диалога о освобождении 15 британских моряков. Об этом заявил британский министр обороны Дес Браун. Иран заявляет, что разрешение кризиса зависит от Великобритании. Иранский спутниковый информационный канал «Аль-Алам» со ссылкой на официальные источники сообщил о нарушении воздушного пространства страны 2 военными самолетами США. Нарушение якобы произошло в небе провинции Хузистан, где находятся нефтяные промыслы. В Ялте 16 человек пострадали в воскресенье вечером при взрыве в кафе. 3 пострадавших доставлены в реанимацию. Очевидцы утверждают, что причина взрыва – неисправность газового оборудования. В России начинается весенний призыв на военную службу, срок которой впервые составит 1,5 года. До конца июня в армию должны быть призваны свыше 133 тысяч человек. В пригороде столицы Бельгии, Брюсселя, произошли вооруженные столкновения между мигрантами, турками и курдами. Чтобы разнять дерущихся, пришлось вызвать полицию. 19 человек были похищены в Ираке в воскресенье. Жителей селения Диала остановили вооруженные боевики на ложном контрольно-пропускном пункте к северу от Багдада. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предлагает арабским лидерам собраться на региональную конференцию для обмена мнениями по проблемам ближневосточного урегулирования.
А теперь несколько слов о погоде. В столице сегодня днем без осадков, плюс 11, плюс 13 градусов, по области 8-13 выше нуля, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура днем около 6-8 градусов. В 8 часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. В Самаре в воскресенье правозащитники провели акцию по защите прав призывников. Акция была приурочена к началу весенней призывной кампании, которая, как мы уже говорили, проходит в этот раз по новым правилам. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Из Самарской области весной в армию будет призвано 2500 человек. Около 200 молодых людей в воскресенье приняли участие в акции протеста под названием «Молодежь против службы в армии». Акция была организована самарскими правозащитниками и членами ассоциации «Голос», рассказал один из участников акции, студент Данил Ванчаев.
Мое отношение к армии таково, что, собственно, еще не решена на данный момент проблема дедовщины. Гигантское количество народу там вешается, режет себе вены, сбегает из военных частей все еще потому, что проблема дедовщины не решена. А вот, собственно, сама проблема комплектования армии системой призыва плоха тем, что государство, оно, увы, не оставляет тебе никакого выбора. Оно заставляет тебя на полтора года стать винтиком в этой системе.
Осенний призыв 2006 года был последним, когда российских юношей призывали на военную службу сроком на 2 года. Впервые в этом году молодежь будет призываться на 1,5 года. Как сообщил военный комиссар Самарской области генерал-майор Александр Даньшин, из-за сокращения срока военной службы задание для Самарской области на призыв граждан будет на 300 человек больше по сравнению с осенним призывом 2006 года. По словам правозащитника Александра Лашманкина, когда правозащитники предложили работникам областного военкомата совместно проводить занятия в школе призывника, обучая юношей основам правовых знаний, офицеры предпочли ответить отказом, рассказал Александр Лашманкин.
Сейчас вот консультации мы проводим для призывников, которые столкнулись с этой ситуацией. Мы их рады видеть на Венская 38, там в 11-й комнате. Будем работать. И у нас есть планы какие-то публичные акции провести в связи с вот тем, что происходит. Будем работать.
Участники акции протеста высказали мнение, что современная армия в России должна строиться на контрактной основе, рассказал Данила Ванчаев.
Важны не только акции против дедовщины и против произвола в армии. Важны акции за то, чтобы наша армия комплектовалась только контрактниками. Если мы не сможем дать отпор государству, то государство поймет, что может перевоплотить любого человека, любую личность, послушный винтик этой системы. И если мы сегодня не сделаем какую-либо акцию против призыва, то завтра государство пошлет нас всех в армию и мы станем бездушными рабами системы.
Во время осеннего призыва на военную службу к правозащитникам с жалобой на нарушения в работе призывных комиссий обратилось более полусотни самарских призывников. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
И в продолжение темы сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, верите ли вы, что современная российская армия способна защитить страну. Мы вернемся к вашим сообщениям примерно через 10 минут. И вот послушайте пока, как на этот вопрос отвечали жители Улан-Удэ.
Я думаю, что да, потому что основные-то ряды очень-то, ну, нормальные. Здоровье, конечно, слабое. С дисциплиной сейчас получше стало, конечно. Надо более тщательный отбор, конечно, вести. Начинается все из военкомата. Оттуда идут больные, потом начинают их опять комиссовывать. А так, если вот будет на платной основе, солдаты будут служить, они будут с удовольствием служить.
Ну, такая армия нет. Где там одна молодежь от 18 до 20. Там армия должна быть профессиональная.
Да, ну, в принципе-то. Квартиры же новые строятся. Сейчас вот людей все больше стараются поступать на военно, как бы.
Ну, в принципе, да, но желательно бы все равно срок службы либо оставить 2 года, либо чтобы армия должна быть профессиональная.
Она должна вообще защищать. Но на данном этапе я считаю, что из-за этой дедовщины и тем более годичная служба, насколько она соответствует, чтобы защищать Родину.
Да, я верю. Смотря вот на всю нашу молодежь, которая сейчас, пусть даже 30%, но это все равно хорошие ребята, которые защитят Родину.
Лучше брали бы после института, которые в школе
начальники, так куда? Они все равно ничего не знают, ничего не могут.
Против многомиллиардной Китая что мы сделаем? Нас мало.
Наша власть, по-моему, сделала все для того, чтобы страну не защищали. Наш капитал работает на зарубеж, а народ бедствует, мучится, ему не за что класть в своей жизни.
Вряд ли, поскольку современное военное действие предполагает бомбардировки, ну что-то подобное, высокотехнологичное. А вот как раз это направление современной армии вряд ли серьезно представимо. Сейчас в армии призывается такой контингент. Все, кто на что-то способен в гражданской жизни, они таким или иным способом от армии уклоняются.
Скорее всего, да. У меня сын подросток, ему уже 17 лет. Он, скорее всего, наверное, пойдет в армию. Я служил сам, 3 года я в морфлоте служил. У меня есть такое желание, чтобы он отслужил. Боюсь, но что сделаешь? В последнее время с дисциплиной хуже, но надо кому-то служить.
Все уже давно развалилось, и хочется, чтобы это все опять восстановилось.
Уже все, что можно, уже украли. Воровать там, можно сказать, нечего, блин.
Конечно, я верю. Вот я сейчас учусь на юриста. Я хочу сама идти после колледжа в армию. Я знаю, что это мне нравится, это мое.
Но я сомневаюсь, все плохое же говорят про армию.
Верить-то я, конечно, верю. Мой младший брат служит в армии. Довольно-таки подготовку, вот он пишет, что современная. Вот желанием у меня 3 брата, все 3 служили в армии. В мае он уже домой придет. Он говорит, все, уже надоело, конечно. Не скрывает, что есть негативное, особенно со стороны офицерского состава. Избиение он ничего такого не говорил, но просто маму жалеет.
Я думаю, что может взять сужу, зная, что он защитит, как он военный.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, верите ли вы, что современная российская армия способна защитить страну.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Элвис Пресли не умирал в 1977 году, а прожил под чужим именем в Нэшвилле до 2000 года. О том, какой эффект произвела это и несколько других шуточных первоапрельских новостей, вы узнаете из панорамы культурных событий.
В библиотеке фонде «Русское зарубежье» на Таганке прошла выставка «Чукоккала и советская цензура». Представлены все издания знаменитого рукописного альманаха Корнея Чуковского, куда гости и друзья писателя записывали свои стихи и афоризмы, оставляли рисунки и портреты. На выставке демонстрируются все издания альманаха, включая экземпляр особого библиофильского издания Чукоккалы 2001 года, выпущенного издательством «Монплезир» тиражом 100 экземпляров только для членов книжного клуба. На выставке представлены страницы, не прошедшие советскую цензуру. На них автографы Николая Гумилева, Евгения Замятина, Александра Солженицына и многих других деятелей культуры. Нью-Йоркский университет по результатам опроса американских абитуриентов вышел на первое место по популярности, обогнав такие знаменитые учебные заведения, как Гарвард, Йель и Стэнфорд. Составители опроса отмечают возросший интерес к учебе в тех университетах, чьи кампусы расположены в крупных городах. Там у студентов больше возможностей немедленно применить полученные знания в области бизнеса или права, больше возможностей стать волонтерами или получить работу на полставки в компаниях или государственных учреждениях. За последние годы значительно изменилось отношение к самому городу Нью-Йорку, который считается падшим и опасным для жизни главным образом у родителей, а не абитуриентов. Число студентов Нью-Йоркского университета за последние 15 лет выросло с 10 до 34 тысяч. По случаю 1 апреля многие интернет-сайты помещают на своих страницах лженовости. Сообщается, к примеру, о находке секретных бумаг ФБР с рассказом о деле Элвиса Пресли. Знаменитый рок-певец якобы не покончил в 1977 году самоубийством. Продюсер Элвиса Фил Спектор по просьбе певца инсценировал его уход из жизни. Сам Элвис под именем Нила Мэтью жил до 26 апреля 2000 года и умер от сердечного приступа в Нэшвилле. Раскрыть эту тайну в 2003 году хотела Лана Кларксон, жена Спектора, но была застрелена им в феврале этого же года в их семейном особняке. Ожидается, что судебный процесс над ним вызовет большой интерес телезрителей, в частности за счет манеры обвиняемого экстравагантно одеваться и красноречия его прославленного адвоката Брюса Катлера, рассказывается в первоапрельских выпусках новостей. Московское издательство «Аэро-21» выпустило книгу Ярослава Леонтьева «Скифы русской революции. Партия левых эсеров и ее литературные попутчики». На основе большого количества архивных материалов автор рассматривает историю левоэсеровского движения и одного из наиболее ярких идейных течений революционной России, так называемого «скифства». Среди героев книги Александр Блок, Сергей Есенин, Борис Пастернак.
Панораму культурных событий представил Ярослав Шимов. 8:42 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И к следующей теме. 1 апреля вступило в силу постановление правительства о запрете на привлечение иностранцев в розничную торговлю вне магазинов. Чиновники уверяют, что сокращение рабочих мест для мигрантов на рынках не вызовет роста цен. Сбудутся ли такие прогнозы, выяснял корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Дефицита продавцов на российских рынках не будет, уверяют чиновники. На смену покинувшим торговые места мигрантам придут россияне из региона, считает заместитель главы потребительского рынка Москвы Лариса Коржнева. Однако подобный оптимизм разделяют не все. Каким последствиям приведет сокращение торговцев-иностранцев на рынках? На этот вопрос я попросил ответить председателя комитета «Гражданское содействие» Светлану Ганушкину.
Ничего хорошего, конечно, оно в себе не содержит, потому что оно не поддерживает местного производителя, оно как бы освобождает ему место, но освобождает место, которое он занять не может, потому что он просто не производит того, что привозится на рынке издалека. Конечно, я думаю, что для Дальнего Востока это вообще пагубно, потому что там вся дешевая продукция, одежда и обувь привозится из Китая, и к продуктам это тоже относится. Во всех остальных регионах будет большое подорожание, естественно, и для нашего покупателя это скажется просто на его бюджете. И когда нам объясняют, что не все сводится к деньгам, а вот есть какие-то более высокие ценности, то я не вижу, какие именно здесь ценности реализуются таким образом.
И все-таки чиновники говорят, что они все рассчитали. А куда денутся вообще вот эта армия мигрантов, которая останется без работы? Ведь на рынках не десятки и не сотни человек, а тысячи.
Ну вот я могу уже утверждать, что даже когда до 40% от нормы была спущена с 15 января, покупатели это уже заметили. Это потребитель, просто находящийся вокруг меня. Мне бессмысленно убеждать в том, что цены не выросли, когда люди, которые ходят на рынок вокруг меня, все дружно говорят, что цены выросли. Жалобы начались уже просто вот сразу после того, как было принято это решение. Поэтому это утверждение, что население ничего этого не заметит, очень напоминает анекдот из советского времени, когда население не замечало, когда подорожал хлеб, подорожало мясо и так далее. И был задан вопрос, что же у вас за население, не попробовать ли его душком тогда травить. А что касается этой армии, да, конечно, это совершенно уже ужасная вещь. Целая армия людей, за которых никто не будет заступаться. Нас вообще не любят люди обращаться в суд. Фактически это люди, которые должны были бы иметь либо разрешение на временное проживание, вид на жительство, либо статус беженца, вот эти вот категории. Потому что они живут здесь давно.
Таково мнение Светланы Ганушкиной. Руководитель департамента потребительского рынка и услуг Москвы Владимир Малышков сообщил о том, что власти Москвы хотят несколько смягчить ограничения в розничной торговле по признаку гражданства и в отдельных случаях все же разрешить иностранцам торговать на городских рынках. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
9:15 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В результате цунами, которое обрушилось на побережье Соломоновых островов, погибли по меньшей мере 3 человека, сообщают японские средства массовой информации. Столицу Сомали, Могадишо, только за последние 3 дня покинули, спасаясь от боев, 10 тысяч человек. Президент Украины Виктор Ющенко проводит консультации с лидерами парламентских фракций в попытке разрешить возникший в стране политический кризис. В России начинается весенний призыв на военную службу, срок которой впервые составит 1,5 года.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Утреннюю программу продолжит обзор региональной печати с наиболее интересными политическими публикациями газет Ульяновска. Вас познакомит корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Накануне Дня смеха ульяновская пресса обсуждала вполне серьезные вопросы. В частности, итоги голосования по закону о выборах депутатов Законодательного собрания Ульяновской области. Областному парламенту были представлены два альтернативных варианта закона. Избирательная комиссия предлагала формировать заксобрание целиком по партийным спискам, а по проекту губернатора Сергея Морозова половина депутатов должна избираться от партий, а половина – по одномандатным округам. В итоге победила схема 50 на 50. Депутаты приняли закон, несмотря на саботаж, гласит заголовок в газете «Комсомольская правда» в Ульяновске. Саботировали голосование депутаты от ЛДПР и КПРФ, которые демонстративно вышли из зала. Они протестовали против присутствия в зале депутата Матвея Володарского, который недавно стал мэром города Новоульяновска и, по их мнению, не имеет права совмещать эту должность с депутатством. Впрочем, оставшихся в зале депутатов хватило для кворума, и решение было принято. Официальная газета «Ульяновская правда» в заметке «Жребий брошен, половина законодателей региона останется полпредом народа» приводит мнение депутата от фракции «Единая Россия» Расиха Гатаулина, который говорит, что в партиях состоит не более 3% населения, а при сохранении одномандатных округов у жителей останется возможность избрать в каждом округе своего депутата. Гатаулин поддерживает и отмену порога явки, на том основании, что на выборы, по его данным, ходят менее пятой части жителей, из-за чего два депутатских кресла в Ульяновском заксобрании до сих пор пустуют. Аргументы и факты в Ульяновске приводят мнение депутата Вячеслава Алексейчика, одного из тех, кто саботировал голосование по закону. Один человек без поддержки какой-либо организации вряд ли что сделает. Ему придется формально или неформально примкнуть к какой-либо коалиции, считает этот депутат-коммунист. А одномандатники зачастую побеждают за счет финансового и административного ресурса. Возмущение коммунистов и ЛДПРовцев, ратующих за отмену одномандатных округов, понятно, пишут аргументы, ведь их фракции в собрании состоят из тех, кто прошел по партийным спискам. Еженедельник «Дыхание земли» подробно прокомментировал спорную ситуацию еще накануне голосования. С одной стороны, после выборов по одномандатным округам даже независимых депутатов, как показывает опыт, впоследствии разбирают по фракциям, пишет газета. С другой стороны, партийные списки тоже коварная вещь. При такой системе для любой партии слишком велика опасность превратиться в коммерческую организацию для протаскивания во власть полезных людей. Политика становится рыночной, в худшем смысле слова. Создается впечатление, что каким бы ни стал областной избирательный закон, самим избирателям предстоящие выборы ничего нового не сулят, продолжает издание. И так называемый административный ресурс применяется тем эффективнее, чем равнодушнее к выборам сами избиратели. Теперь, когда снят порог явки и не стало пункта против всех, уже не тысячи, а всего лишь десятки и сотни людей решают, кто придет к власти. При всеобщей политической апатии все может решить и заранее подготовленная небольшая группа избирателей, заключает еженедельник «Дыхание земли». Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Ну а сейчас утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Правительство России одобрило проект закона о платных автомобильных дорогах. Он предусматривает, что платные автодороги в стране могут находиться исключительно в государственной или муниципальной собственности, а одно из условий их открытия – наличие альтернативного бесплатного маршрута. Государственная компания «Роснефть» стала победителем аукциона по продаже примерно 9,5% собственных акций, принадлежавших компании «ЮКОС». За этот пакет она предложила в пересчете примерно 7,6 миллиарда долларов, на 80 миллионов больше стартовой цены. В аукционе по продаже имущества компании «ЮКОС», объявленной банкротом в августе прошлого года, участвовала также российско-британская нефтяная компания «ТНК BP». Группа депутатов Государственной Думы внесла на рассмотрение Нижней палаты российского парламента законопроект об уплате подоходного налога с физических лиц по месту их регистрации, а не месту работы, как до сих пор. Для многих муниципалитетов эти поступления – главный источник доходов, до 70%, отмечают авторы законопроекта. Однако местные бюджеты несут значительные потери из-за того, что многие проживающие на территории муниципалитетов граждане работают в крупнейших городах по соседству и платят налог по месту работы. Такая ситуация ситуация наиболее характерна для Московской, Тверской и Ленинградской областей. Компания «Русский алюминий» завершила покупку сибирско-уральской алюминиевой компании, а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. В результате сделки возникает крупнейшая в мире алюминиевая компания, объем производства которой составит почти 4,5 миллиона тонн алюминия в год, на 18% больше, чем у нынешнего лидера этой отрасли, американской компании «Алкоа».
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Я напомню курсы валют. Доллар сегодня стоит 26 рублей и 1 копейку. Евро 34 рубля и 69 копеек. Евро на мировых валютных рынках стоит 1 доллар и 34 цента. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Джон де Мол, голландский медиамагнат, создатель продюсерской компании «Эндемол», известный на весь мир со времен выхода в эфир реалити-шоу «Большой брат», сегодня испытывает трудности с поддержанием на плаву вот уже второго собственного канала. В чем причина неудачи де Мола и его концепции спортивно-развлекательного телевидения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Джон де Мол вырос в Гааге и голландской телерадиостолице городе Хилверсум. Его отец, бывший певец, занимал должность директора радио Нордзее, радиостанции «Северное море». Телевизионным продюсером де Мол младший решил стать уже в 78 году, когда ему исполнилось 23 года. Вскоре будущий всемирно известный медиамагнат организовал свою первую продюсерскую компанию «John de Mol Productions», которая на протяжении 7 последующих лет оставалась убыточной. Лишь щедрость коллег по цеху и займы в банке помогли Джону де Молу удержаться на плаву, пока в 88 году на экраны не вышел дедушка современных мыльных опер, еженедельный телеспектакль «Больница Западного округа» «Медисенсум Вест», и дела пошли в гору. В 94-м вместе с другом Йопом Ван ден Энде Джон де Мол создал свою знаменитую фирму «Эндемол», которой суждено было стать одной из ведущих европейских продюсерских фирм. На счету «Эндемола» создание первого в мире реалити-шоу «Большой брат». Всего через 6 лет после основания фирмы де Мол и Ван ден Энде продали «Эндемол» за 5,5 миллиардов евро испанской компании «Телефоника». Полученные средства де Мол вложил в свою другую компанию «Талпа Капитал», на базе которой создал 1,5 года назад собственный телеканал «Талпа», что в переводе с латыни, равно как и фамилия де Мола в переводе с голландского, означает «мельница». Телевидение — это эмоции. Разумеется, я очень сильно упрощаю, но таково наиболее близкое по смыслу короткое определение телевидения. Рассказал Джон де Мол летом 2005 года в интервью популярному телеведущему Полу Розенмюллеру, которого называют голландским Ларри Кингом. Тогда новый канал еще только готовился к запуску. Каждую неделю поступали сообщения, что к де Молу с одного из других каналов, а их около 10, сбежала очередная телезвезда. У нас вы почти не увидите иностранных сериалов, только чистый голландский продукт. Цель через 3 года занять место в тройке крупнейших каналов страны. Если же за 3 года мы не выбьемся в первую тройку, то я это буду считать, если не деловой, то во всяком случае личной неудачей. Мы не должны забывать, что новый канал, привлекший столь пристальное внимание прессы, всего лишь часть более масштабной картины, а именно цифровой революции, в процессе которой мы все находимся, хотим мы этого или нет. Через 3 года у нас, возможно, будет уже 40 голландскоязычных каналов. Между тем, канал «Мельница Талпа» — это уже 2-я попытка Джона де Мола создать принципиально новый телеканал. В 96-м году был запущен и моментально провалился его другой проект — канал «Спорт-7», который разорил де Мола на десятки миллионов в пересчете на евро. И вот теперь «Талпа», не протянув и 2 лет, терпит серьезные убытки. Переименование телеканала в «ТИН» 10-й также не помогло. Канал «Лидер» 10-м не назовут,
сказал на днях в интервью телепрограмме «Нова» ведущий телевизионный обозреватель Рене Ван Дамен. Можно закупить права на различные реалити-шоу, можно закупить звезд, фильмы, но зрителей не купить. Вот в чем загвоздка. Кроме того, все-таки необходимо выбирать конкретную целевую аудиторию, а на новом канале предлагалось слишком много программ, рассчитанных на диаметрально противоположный вкус. То есть руководство канала так и не сделало ясного выбора. Когда футбольные матчи показывала общественная телерадиокомпания NOS, трансляции смотрели около 3 200 000 голландцев. На канале Джона де Молла футбольные трансляции смотрят на 1 000 000 зрителей меньше. На мой взгляд, главная причина в том, что на новом канале футбол подается в ином, более коммерческом контексте и перебивается рекламой. Как сообщают голландские СМИ, Джон де Молл ведет переговоры о сотрудничестве и даже продаже канала европейскому развлекательному монстру телекомпании RTL. Впрочем, канал так потерял в цене, что де Моллу, возможно, самому придется заплатить RTL за слияние. Сам Джон де Молл пока не комментирует план сделки. То ли цифровая революция оказалась не так проста, то ли де Молл неверно наметил цели. Очевидно одно – ни рекордного количества звезд, ни рекордных инвестиций в монопольные права на трансляцию футбола, ни модных реалити-проектов недостаточно, чтобы выбиться в лидеры. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
И я напоминаю, что сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, верите ли вы, что современная российская армия способна защитить страну? И пока есть время, я прочитаю несколько сообщений. Антинародное государство армейцы как следует защищать не будут, считает наша слушательница Ольга. Мое мнение, что сейчас наша армия и морально, и этически разлагается. Пора отменить призыв и сделать армию контрактной. Солдат должен воевать, а не строить замки генералам. Мне лично стыдно, что в России такая армия. Спасает нас только ядерный зонтик, написал Андрей из Одинцова. Я за призыв, более того, я за отмену всяких льгот и отсрочек, но для того, чтобы понюхать пороху, достаточно не двух и даже не одного года, а 2-3 месяцев. Остальное все должно быть профессионалом и квалифицированным, считает наш слушатель Николай. На прямую военную агрессию со стороны кого-либо Россия вполне может ответить адекватно, и это несмотря на Горбачевскую конвенцию, политику уступок и компромиссов или подрывную работу так называемого комитета солдатских матерей, как бы печально это не было для кого-то. Вот так считает наш слушатель Добрый. Россия не страна, а колония Кремля, и армия защищает интересы метрополии, а на страну, как говорил Ленин, ей наплевать, считает Борис Павлович из Новочеркасска. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал на наш вопрос, и новый вопрос мы предложим вам завтра. А над программой работал Александр Орлов-Сокольский, продюсер, и ведущий Никита Татарский. Мы с вами прощаемся, и я обращаю ваше внимание, что следующий час продолжит информационная программа «Свобода в 9». Обязательно оставайтесь на волнах радио «Свобода». До свидания, удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.